Мы прочитаем из книги Экклезиаст, 12 главы, Экклезиаст, 2 стиха и последние 2 стиха этой главы. И помни Создателя твоего и юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкло солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли свет за дождем. И последний пластик этой главы. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Мудрый проповедник, мудрый царь Соломон заканчивает книгу Экклезиаст словами для молодежи. Он хотел то, что и нам хочется, друзья, вот кто уже имеет детей, и хотел бы передать тоже детям некоторые предупреждения. Соломон очень много исследовал, очень много знал, встречался со многими людьми, многого достиг, и вынужден был сказать, все это прекрасно. Я вспоминаю слова писателя Максима Горького. Слышали такой писатель, да, кто еще в Союзе учился, знает, такой пролетарский писатель. И он написал последнее стихотворение, хотя был писателем, но перед смертью он написал стихотворение. И я когда прочитал это стихотворение, удивился. Там такие слова, я перейду первые и последние слова этого стихотворения. Я жизнь свою прожил напрасно. Я много в ней бед перенес. И там такие слова. Господь, исцели мою душу, она безнадежно больна. Многое Соломон осмыслил в своей жизни, и поэтому уже следующему поколению он передает слова предупреждения. Помни Создателя твоего юности. Создатель. Потому что юность – это время созидания. Юность, когда закладывается фундамент, на котором строится дом. 7 глава Евангелия Матфея говорит о том, что можно дом построить на песке. Ну, юность – это время мечтаний, да? И, знаете, такое зыбко, вот мечтаешь и то, и другое, и третье. Есть такое в литературе понятие – маниловщина. Вот когда там он думает и так сделать, там такие мечты. Воздушные замки. И есть дом, построенный в 7 главе, мы читаем слова Христа, на камне, на основании. Потому что жизнь все испытает. Пройдет испытание и выдержит то, что основано на фундаменте. Поэтому очень важно в юности, когда это такой порыв. Юность, она имеет особенность тем, что в это время все ясно. Вы знаете, вот так вот даже завидно сегодня вам, такой доброй завистью. Мы вчера едем в дороге, и брат один говорит, моложе он меня. Я говорю, у меня есть один вопрос. Я говорю, какой ты счастливый. У меня сейчас минимум 20 вопросов, на которые я пытаюсь найти ответ. У тебя один, это хорошо. Ну, а у молодежи практически почти вопросов нет. Помните, стихотворение в детстве было ясно все и просто. Я уже говорил на бракосочетании, что нас удивляют дети дважды. в 6 лет своими вопросами, а в 16 ответами. Это время, которое кажется так, все понятно, это будет так, мы строим планы, а жизнь, она показывает, что не все, что мы думали, так есть. И поэтому такое предупреждение, помни Создателя твоего. Я недавно думал так, знаете, когда исполнилось 50 лет, думаю, захотел бы я вернуться в юность, и хотелось бы вернуться в юность с этим опытом. И представил себе вот среди молодежи, помню вот те наши тоже разговоры, встречи, о чем мы думали. И думаю, вот если бы я тогда высказал мысль, сейчас, вот опытом, интересно, как бы на меня посмотрели. Ну, я представляю, сказали бы, как сегодня молодежь говорит, не догоняет. И, наверное, было бы тяжело мне среди молодежи и самому тяжело. Да, друзья, опыт много значит. Мы поем псалом, когда-то пели раньше, чаще его. Все будет иначе, иначе, иначе. Я только прошу тебя, жизнь, повторись. Я даром минуты теперь не страшно, дело пустое, бесценную жизнь, друзья. Такого времени у вас не будет. Все-таки юность хорошая, очень хорошая. Не спешите взрослеть. Вот у меня брат, друг мой, приехал я в семью, опять встретились, ну, уже старшие выходили замуж, меньше осталось, наконец. Я посмотрел, еще такие молодые годы. Не вошла в пору юности, подросток, но это уже взрослый. Это уже так вот чувствуется, что возраст, который пошла и смотрю, на лет 5 она старается уже там быть. А ей сестренка говорит. Но она так по-простому, не без упрека, не без уважения, говорит, эй, глупенькая, не спеши жить. Не спеши, говорит, наслаждайся юностью. Ты думаешь, замуж, да, это удел человека, это воля Божья. Но, говорит, это не так. Помни Создателя твоего. Юность – это время посева. А вот здесь, друзья, не все сознают ответственность. Все, что мы сеем в юности, мы пожнем в жизни. Слово Божие говорит, что даже за каждое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет перед Богом, день суда. Друзья, но в жизни в этой мы уже пожинаем посевы юности. Я приведу некоторые примеры из Священного Писания, из жизни обязательно, вот чтобы вы сознавали, каждое слово сказано матери, отцу, другим, друзья, вернется, и знаете, в ком, прежде всего, в ваших детях. Конечно, каждый уже думал об этом, немножко о семье, вот как у меня будет. У нас одна сестра, помню, она поздно вышла замуж. Ну и мои родственники, и у нас уже 5 детей было, а она еще замуж не выходила. Но жизнь, она, знаете, как стремительно летит. У меня уже тоже 5 детей. Короткое время прошло, но за это время... Знаете, она, брат у нее, дети были, и они жили так, 2 дома, мама умерла, и так она жила там, в том домике, а у брата другая половина, у него дети малые, а дети есть дети. Ну, она не называла дети, ни одно, что за деточки, и что за родители. Вот это ее каждый день. К нам придет, да что за деточки и что за родители. В собрание придет, что за деточки и что за родители. Почему не могут? Да вот она сейчас живет в другой стране. Раз или два недели звонит нам. И только звонок, я поднимаю трубку. И первое, вот, разговор, ой, что за деточки? Ой, что за деточки? Там, а я слышу, там действительно деточки, там дом, не знаю, как он выдерживает стены. Бросила трубку, я говорю, что такое? Да вот, говорит, тушу капусту, а Стефан, говорит, полбанки соли выслал туда. Вот его, только тут слышу опять. А я вспоминаю и думаю, хотелось бы напомнить, ну, думаю, наверное, она уже поняла. То, что говорила в юности, то переживает в своей жизни. Юность – это пора, друзья, еще очень важное. Берегите здоровье. Это созидается человек, дух, душа, тело. Я вспоминаю дедушка мой. Он мне говорил, я любил, и даже вот с армии, помню, пришел, легкую обувь, ну, тогда были так кеты, это резиновая такая обувь, очень легкая она была, и он мне говорил, внучек, не носите, ноги будут крутить. Вот, думаю, дедушка, мне так его жалко, так это же быстро, это же вообще ежедневно минимум 12-16 километров пешком ходил. И быстрый так был, мне нравилось, ну, думаю, ну, дедушка, ну, ты ж не понимаешь. А сейчас прошли годы, думаю, эх, дедушка, как ты был прав. Друзья, мы тоже немножко коснемся вопросов. Берегите здоровье, оно вам очень пригодится. Очень пригодится. Юность дана нам для того, чтобы научиться. Помни Создателя. Мы проходим созидание. Ну вот, я тоже вот на днях была встреча с некоторыми друзьями, спрашиваю, ну как? Ну, говорит, что вы безработный. Ну, говорю, ну, все равно город у вас такой, можно ведь найти работу. Можно водителям, ну, классность нужна. А уже семья, говорит, учиться, платить деньги. А я просто так для себя думаю, ну, а почему в юности ты не приобрел профессию? Почему? Ведь можно было тоже не бы выучиться и на водителя тоже, получить класс более высший, чтобы потом найти работу. Вот, и я вот был у брата, ну, очень хорошая работа, говорю, трудно с работой, говорит, ну, вот водителем он там топливо развозит. У меня класс соответствует, говорит, как раз. И говорит, хорошо, что я, говорит, учился. Я своим сыновьям говорю, ребята, ну, вот сейчас вот третий сын, 16 лет, он уже права на этой неделе получает профессиональные и грузового транспорта. Я говорю, пригодится. Пока жив отец, пока, говорю, заботится. У меня такой возможности не было. У меня не было отца. Приобретайте специальность сейчас. Она вам пригодится. Мне жалко молодых людей, которым надо строить семью, они не имеют. Друзья, юность не надо тратить. Каждая минута юности очень дорогая. Она, эта минута, вернется вам, друзья, в юности, если кто не доспал, а юность всегда хочет спать. Так, шляхен, шляхен, он шляхен. Потому что, но, если вы что-то приобретете навык, работы, коснемся, мы кому-то поможете, особенно приобретите профессию, друзья, на это юность дана. Ну что так, чтобы немножко последовательности, давайте посмотрим на юность первых людей, Адама и Евы. Они тоже были молоды, хотя их молодость, ну, немножко другая, чем наша. Но в семье первых людей Бог открыл волю свою. Не сразу был создан Адам и Ева. Кто был создан вначале? А? Адам, а потом землю, жена. Она еще была безымянная. Если бы Бог сразу отдал обоих, они бы сразу поженились. Но Господь сначала создал Адама. И что он должен был, прежде чем иметь семью, прежде чем Бог сказал, что оставит человек отца и мать, вот смотря на их взаимоотношения, прилепится к жене своей, будет двое одно, что было сказано Адаму? Вот это то, что нужно сегодня, особенно молодым братьям, юношам. Ему было сказано, чтобы он возделывал землю, обрабатывал землю, охранял сад и дал имена всем зверям полевым и птицам небесным. То есть, чтобы он получил образование, чтобы он хотя бы знал, кого как звать, чтобы он умел что-то делать, чтобы он возделывал землю. Он должен сначала выучиться и получить профессию. И потом думать о брате. Ну и так Бог не дал ему видеть жену, не дал ему видеть противоположный пол, пока он чему-то не научился. Сегодня время немножко другое. Это Создатель так усмотрел, друзья. Я удивляюсь, вы знаете, пришел я домой и смотрю, дети... Старшие ребята, у меня меньший сын, ему 9 лет. Старшему 20 лет сыну. И смотрю, они так вот глаза улыбаются, и что-то... А этот, смотрю, прячет глаза. И мне говорят: папа, готовься к браку. Ну, говорю, наконец-то. Я уже говорил жене, говорю, не будет внука еще год, возьмусь в детдома. Да нет, говорит, Сережка нас, невесту. Я говорю, как есть? Да, говорю, там вот записка уже какая-то еще. Ну, я говорю, это дело быстренько, Сережа, тут ремень. Он, да, время сейчас как-то вот интересно. Знаете, совсем другие, вроде бы, дети. Старшие еще были. Приходит он со школы грустный такой. А как грустный, я знаю, что-то сделал. Я говорю: Сережа, иди сюда, что там у тебя? Папа, тебе в директору позвонить. А что ж такое, Сережа? Папа, я шел с класса вышел, шел по коридору на перемене. Нечаянно сбил с ног учителя. А, говорю, ясно, с какой скоростью уже ты шел, что с ног сбил учительницу. Ну, вот такое время, когда быстро все хочется, все испытать, а жизнь, и Бог так ведет. Создатель так повел человека, и первого человека. Юность должна, друзья, проходить в труде. Я хочу сказать, вот для семейной жизни очень важно братьям запомнить одну истину. Чтобы была счастлива семья, чтобы были счастливы дети, жена, и в первую, может, даже очередь, чтобы был счастлив муж в семье, он должен каждый день быть очень уставший. И хорошо, когда с юности приучены работать, трудиться, уставать, учиться. Юноша должен всегда быть в труде, всегда в работе. И Господь заповедал так, что в поте лица твоего будешь есть хлеб. Он должен трудиться и должен уставать. Тогда он будет счастлив, и все счастливы. Ну, и так бы хотелось, друзья, семью, а семьи надо содержать, чтобы не тратили время в юности, приобретали профессию. Учились, трудились мы. Друзья, очень много значит в юности, тогда, когда у нас правильные отношения с другими, но особенно вот с родителями. Помни Создателя твоего, не юности твоей. Много Господь нам дает через отца и мать. Все вернется.
вы тоже будете родителями и сестрами, матерью, братья, отцом, умным создателем их места. Как ты сегодня поступаешь с родителями, ты созидаешь свой дом сейчас. Такие будут у тебя дети. Только одно. Посев, он характерен умножением. Сеешь ветер, пожнешь. Вот почему сказано о последнем времени, что дети будут родителям непокорны. Это потому, что время характерно тем, что люди в последнее время забудут Бога. Забудут заповеди Божьи. А заповеди Божьи, они, первая заповедь по отношению к Богу, вторая заповедь по отношению к родителям. Почитай отца твоего и мать. Вырастает поколение, которое не считается с родителями. И это поколение будет иметь детей непослушных. Юность – время поисков, когда мы в юности устремляемся вперед стремительно. И Слово Божие так говорит. Прежде всего, Иисус Христос говорил в 6 главе Евангелия Матфея, ищите Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Друзья, нужно и профессию приобретать, и учиться нужно, да. Но самое главное в юности – помни Создателя твоего. Я пока остановлюсь на этой мысли о поиске. Что значит помнить Создателя? И зачем это нужно? Пока не наступили тяжелые годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Как вы думаете, что это за годы, в которых нет удовольствия? Вы можете назвать, с какого года у человека начинается такое время? Как? После 60. Знаете, 60 лет, 70 лет. В любом возрасте, Бог так человека сотворил, в любом возрасте он находит какое-то удовольствие. В детстве. Ну, я возьму подростковый период. Вы знаете, наблюдаю, вспоминаю подростков вот нашего времени, наблюдаю сейчас. Ну, у нас немножко другие мы условия такие. Хотя подростки остаются подростками. Недавно иду я по улице у нас, и там вот мальчики-подростки, вот этот вот мальчик такой вот. Вспомните мопед. Знаете, что такое мопед, а? Мопед. И вот они, значит, ремонтируют, чумазые, все в этой самой смазке. И вот копались, копались, и один сел, и двое толкают. Я вам скажу, ну это тяжело, это же... И вот он чихнул два раза и дымок пустил. Если бы вы видели счастье на их лицах. Какие... А когда он завелся, я вам не передам. Это счастье, удовольствие. У юности свои, за 60 лет пришли внуки, удовольствие, ушли, еще больше удовольствия. Вы знаете, и в старости, и в юности, и в зрелые года, везде человек может найти то, что приносит ему удовольствие. Ну а что это за годы? Доколе не наступили годы, в которые ты скажешь, нет мне удовольствия в них, а? Это годы, когда человек забудет Создателя. И в 20 лет люди лишают себя жизни, люди в отчаянии находятся, наркотики, алкоголь. Как-то хоть немножко затуманен, нет удовольствия. Все есть, и человек не имеет никакого счастья. Это не возрастная особенность, нет удовольствия. Это состояние человека, когда он забудет Создателя. Полнота радости пред лицом Твоим, говорит Слово Божие. Я вот посетил местность, где школьные годы провел, и школу окончил. И я уже рассказывал, что был в кабинете у директора, в классе, где учился, по этим коридорам прошел, и нашел некоторых одноклассников. Начал расспрашивать за одного, за второго, за третьего. Во-первых, только у него семья еще как-то держится, разведенные все, а сколько нет уже в живых. И вот он вышел ко мне, я его не узнал. Он был отличником у нас. Но я ему говорю, неужели это ты, наш отличник? А он так махнул, говорит, какой там отличник? Постаревший, глаза тусклые такие. Ну, говорю, как же, разве это жизнь? Разве это можно жизнью назвать? Друзья, действительно, печальное состояние тех, кто живет без Бога. Очень печальное состояние. И поэтому Слово Божие говорит, самое главное, помни Создателя в невинности твоей. Потому что наступят тяжелые дни, забудешь Бога, оставишь церковь, оставишь собрание, оставишь Слово Божие. Тяжелые годы. Ни в чем человек не найдет удовольствия. Кажется, ну вот, вышла замуж, женился, и думаешь, и это все. Ну, еще, ну что-то приобрел, и это все. Ни в чем человек не найдет удовольствия. Если будет помнить Создателя, друзья, он всегда будет удовлетворен жизнью. В юности, друзья, я не хочу вас сейчас спрашивать, но хочу сказать, если вы еще до сих пор, кто не прочитал Библию один раз, вы себя обокрали. В юности очень важно свой разум, свои чувства освящать Словом Божьим. Если будете читать Слово Божие, вы будете разумными. Мне собрались племянники, старшие дети, и там еще немножко их друзья, а это круг такой элиты, знаете. Все, кто в академии учится, в университет, институт, и вот все они сейчас, старшие как раз технический университет на четвертом курсе, племянница в этот же университет поступила на первый курс, второй сын там, в этом финансовом, и третий в академии поступил летную, и вот они все такие, знаете, грамотные, и сидят они с конвертами там. Заполняли, а я говорю, ну чем занимаетесь, ребята? Да вот сканворды. А ну дайте, говорю. Я взял этот сканворд. А смотрю, много свободных клеточек. Я просто так, механически пишу. Племянница говорит, дядя Костя, а какое у вас образование? Говорю, Софийка, у меня 8 классов. У вас 8 классов? Да, говорю, 8 классов. Откуда вы это знаете? Я говорю, знаю, потому что Бог дал мне милость оценить в юности Слово Божие. И к своим 20 годам я прочитал уже много раз Библию. Человек, который читает Слово Божие, друзья, у него ум настолько освящается, его память. И это самое высшее образование, если мы образ Божий, Слове Божием, читаем вот эти образы, потому что юность – это время кумиров. В юности избирают себе какого-то кумира, ну это или певцы. Сегодня, не знаю, вот к ребятам зайдешь, я зашел здесь в один дом, и там мальчик такой лет 17. Значит, такой возраст, он так, голова у него, он все знает. Но я говорю, пойдем в твою комнату. Смотрю, а там портреты. Ну, это портреты. Дядя Костя, вы их все равно не знаете. Я говорю, почему? Это Оливер Кан, это Зидан, говорю. Вот. Ну, это, говорю, Марадона. Его, правда, от наркотиков лечат сейчас. Вот. Ну, тоже, говорю, это был когда-то таким футболистом. Он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, у меня такие же самые. Я говорю, пройдет это все. Это временное. И отлил он всю комнату вот этими футболистами. И говорит, я бы тоже хотел быть таким. Да, это время, вот когда выбирают футболистов. Но, друзья, вы знаете, как изменяется жизнь человека, когда он правильный ориентир выберет. Вы должны кому-то подражать. И если вот в юности вы хорошо будете знать библейские ориентиры Иосифа, какой пример для юноши? Руфь, какой пример для девушки? Руфь вошла в родословную от нашего Господа Иисуса Христа, она стала прабабушкой Давида. И очень хорошо, когда девушки знают ее историю. Руфи, как она, что они говорили, чем она занималась. И Слово Божие говорит, прежде всего прошу, прежде всего, апостол Павел говорит о молитвенной жизни, а Христос говорил, ищите прежде всего Царствие Божие. И что дальше? Это все приложится вам. Давайте вот мы к Иосифу обратимся. Кем был Иосифом в жизни? Вот, кем он стал? Чем он занимался? Его профессия, его деятельность. Помните? Как? Чуть-чуть пастухом был. Ну, а кем он стал? Вторым после фараона. Ну, главой правительства. В современном это как? Премьер-министр, да? Иосиф. И знаете, почему он стал таким великим? Иосиф прежде всего искал Божьего. Иосиф уважал отца. Иосиф боялся Бога. И Бог был с Иосифом. И если человек ищет Бога, выслушаем сущность всего, Соломон говорит, бойся Бога и заповеди соблюдай, это все для человека. Тогда к нему приложилась должность за должностью. Например, когда он пришел в Египет, он не искал места получше. Знаете, он в Египте, первая его должность какая? Он домоправитель, был управляющий домом в доме Потифара. Нет, он прежде всего искал с Богом общения и стал домоправителем. Его посадили в тюрьму, там он был, в темнице, и он там тоже искал откровений Божьих. Он искал, как бы кому-то помочь. Он искал печальных людей, чтобы дать им утешение. И посмотрите, приложилось. У нас, как говорят, там в России это чаще, я не знаю, как здесь, когда умирает человек и хоронит его, что обычно говорят? Царство ему небесное. То есть, в жизни он жил как хочет, а Царство небесное прикладывает. Раз, приложили Царство Ему Небесное. Ого, не так. Ищи Царство Небесное, а остальное приложится тебе. И работа хорошая, и семья хорошая. Это то, что Бог прилагает тем, кто в юности ищет. А юность как раз ищет себе теплого места, и все, мы в поисках. Друзья, у нас вот брат был недавно молодежное общение, и пресвитер где-то моего возраста, и он делился с молодежью немножко о своей жизни. Говорит, что первое мое служение было, я был среди молодежи ответственный за посещение больных и стариков. И говорит, когда я начал совершать это служение, говорит, во-первых, сколько оно мне принесло благословения. А я сразу вспоминал свою немножко жизнь. И скажу, друзья, когда я тоже стал руководителем молодежи, быть, и рановато мне поручили это служение в 16 лет, а у нас еще был оркестр, 40 человек оркестра, и мне пришлось быть руководителем оркестра, ну, а 40 человек это уже оркестр, а еще у нас где-то была молодежь, где-то почти 100 человек, то самое главное, я вспоминаю, я уже немножко забыл, как играть, и надо на гитаре там что-то вспомню, но то, что нам подсказали старшие, как правильно проводить молодежную жизнь. Нам дали список и сказали, распределитесь и посещайте пожилых, в первую очередь одиноких людей, вдову, вдовцов и больных. У нас были два дедушки, мы их назвали чудными, вернее чудными. Но они интересны были, вот так у нас молитвенный дом уже был тогда, и они почему-то полюбили одно место. Там был стул недалеко возле кафедры, и доходило до того, на 40 минут и почти на час приходили раньше всех, чтобы занять это место. Придет, сядет, тот приходит, место занято, там сидит. Смотришь на следующее собрание, этот уже сидит здесь, успел это место. И мы так называли чудные дедушки. Ну и когда вот надо было мне распределять посещения, то мне выпало еще с одним братом, мы по двое, по трое ходили посетить в первую очередь вот этих двух чудных дедушек. И один вдовец, и другой. И когда мы пришли к этому дедушке, к одному из них, я посмотрел, такая домик такой низенький, меня удивил порядок во дворе. Он одинокий. Мы так думали, что вдовец, так не знали его скорой жизни, в домике. Как он был рад, чайком у нас угостил. Но я скажу, мы вышли от него глубоко. И потом я часто там был, в этом доме. Мы говорим, ну расскажите немножко о своей жизни. Оказывается, он окончил академию, он окончил 3 высших учебных заведения. И обратился к Богу. Он отсидел 10 лет в каторге. Его бросила жена за это. И с тех пор один год. А мы не знали этого. Сколько он нам рассказывал. Вы знаете, так увлекательно. Он рассказывал немножко студенческие свои годы. Я думаю, я и не знал, что доклад. Он поделился архивами своими. Вот сейчас «Мир родовой бездны» книга, да? Это друг Юрия Сергеевича Грачева был. И он мне передал эту книгу в рукопись. И тогда мы ее начали взяли синькой. И она так сохранилась. Он рассказывал о Юрии Сергеевиче Грачеве, о тех временах. Я скажу, друзья, я когда уходил в армию, меня провожали дети, потому что я занимался с детскими группами. У меня было 2 детские группы по разбору и музыкальная группа. Молодежи, но очень много пришло в проводы и на площадь, где нас возле клуба собрали, очень много стариков пришло. И как они провожали меня, как они молились за меня. Это стало большим благословением для меня. Я никогда не думал, что у меня будет свой дом. Время такое, мы немножко бедно жили. И у меня часто стаж пробивался, то на 15 суток посадят, то опять посадят, выгонят с работы. И я скажу, друзья, Господь много дал мне милости и сотворчества в юности своей. Моя юность прошла среди пожилых людей. Мы помогали им. Мы выслушали. Знаете, пожилого человека нужно выслушать. Пусть он расскажет, пусть он поделится. Не пренебрегайте старика. Это помни Создателя в дни юности. Наше созидание происходит тогда, когда старшее кому-то принесет утешение, тому, друзья, Господь это все умножит в жизни. Вот мы говорили за Руфь. Она на имении свекрови своей и вдове, будучи сама молодой вдовой, говорили, твой народ будет моим народом, твой Бог моим Богом. Она пошла поддерживать ее. Другая невестка, ну, могла бы сказать, что ты юность свою хоронишь? Нет, практически. Сколько Бог ей воздал за то, что она некоторое время рядом была с Наиминем. Друзья, нам дано малое время. Родители, дедушка, бабушка, или как опа, омам говорите. Некоторое время побыть. И скажу, друзья, кто это время проведет правильно, оно вернется вам, старицей вернется. Большим благословением выслушайте старика, стариков. Я допустил одну ошибку. Помню, приехал я домой, а была еще жива бабушка, она 102 года у нас умерла. Племянники, у меня всегда в кармане конфеты. Всегда. И вот племянники там, я всем по конфете, ну, вас тут тоже может не совсем и понять, у нас очень рады конфетки. И мама меня отзывает в сторону. Я говорю, сынок, я тебе хочу сказать, чтобы ты помнил, не для меня это, но старики тоже любят сладкое. Я говорю, хорошо было бы, если ты и бабушке дал конфету. И думаю, действительно, как я могу учить? Я вот сейчас, вот иногда же на собрании, или вот ну, где-то увижу детвору, дам конфету, и старика рады. Леденцу рады, самому вниманию рады, друзья. Но это все возвращается нам благословению. Не знаю, что вы думали сегодня, о чем будем рассуждать. Я хочу сказать, друзья, что жизнь, она сложна и в то же время очень проста. И путь к счастью, он простой. Он вот от этих всех моментов очень зависит. И то, что вы сегодня в юности можете пролететь так мимо стариков, мимо одиноких, вы пролетаете мимо своего счастья быстро. Остановитесь возле кого-то, друзья. Вы останавливаетесь возле своего счастья. Оно вернется к вам. Не забывайте, друзья, родители, не забывайте день рождения их поздравить, доброе слово сказать. Хочу сказать, друзья, никогда не судите родителей старика, никогда не насмехайтесь над старостью. Старость — это уже мелочь. Никогда, друзья. Господь строго за это взыщет. И большим благословением воздаст вам за каждое внимание старику, старцу, старице и к вашим родителям. Помни Создателя твоего в дни юности. Юность, друзья, ну немножко вот к семье хочу сказать. Мне очень понравилось, я читал книгу, и там интересно так. Автор пишет, что молодые девушки для того, чтобы выйти замуж, строят глазки. И он так сказал, говорит, хорошо не строить глазки, а закрывать свои глаза в молитве Богу. Сестры, особенно, не думайте, что думать о браке — это что-то такое, знаете, одна вот сестра мне говорила, брат, я говорю, вот, я бы хотела выйти замуж, это греховное мое состояние, это нормальное состояние, это воля Божия в этом. Но правильный подход, это то, юность, пора созидания к семейной жизни и братьев, и сестер. Один из лучших примеров для этого — не делать себе переоценки ни братьям, ни сестрам, и, с другой стороны, недооценивать себя. Один из лучших подходов к этому, друзья, в юности взять образы, каким должен быть муж и каким должна быть жена, какими должны быть родители, и эти образы примерить к себе, насколько я соответствую, подготовиться к этому. Ну вот у сестер прекрасный пример Авигея, Сара. 31 глава притчи. Друзья, там есть некоторые отрицательные моменты. Научиться этому, чтобы этого не делать. Есть очень много положительных. Никогда еще Бог не оставляет человека, который готов к какому-то служению, чтобы он не был востребован. Друзья, судьба человека от Господа. Если мы подготовили себя к служению, Господь обязательно позовет тебя быть матерью и быть отцом, быть мужем и быть женой. Обязательно. Особенно вот почему нам в Священном Писании оставлен этот пример. И когда мы постарались быть вот таким вот, человеком похожим на этот образ, ну, Руф и другие, вот когда вот сестры или братья, когда мы подготовились, друзья, судьба человека от Господа, удивительные судьбы. Удивительно Господь тогда ведет человека, и Он дает ему это место в семье, к которому он подготовился. И сейчас, особенно в юности, очень важно подготовить и посмотреть, насколько мы соответствуем образу Божьему, чтобы быть мужем или быть женой. Очень это важно. И тогда, когда Господь увидел, что мы, нашу готовность, мы соответствуем, Он даст нас место. Можно самому что-то выбрать, можно самому этот вопрос решить, а потом, друзья, а потом вот то, что мы читали здесь, и скажете, нет ни удовольствия в этих годах жизни. Сколько сегодня разбитых и разочарованных семейных жизней. К сожалению, друзья, даже верующих. Проходит короткое время и жалеют, что вышли замуж, и жалеют, что женились. И потом влачат такую жизнь. Почему? Потому что юность прошла, не подготовились к этому служению. Друзья, у вас время очень хорошее. Готовьтесь, подготавливайте себя к такому положению, чтобы вот быть семейными людьми. И опять, друзья, юность, не упустите возможности полюбить книгу Библии. Вот там все образы, там все примеры. Это время, потом в семейной жизни его мало времени будет, друзья. А сейчас пока есть возможность, цените этим временем. Помни Создателя твоего в юности твоей. Ну, юность – это время словословия, песнопений, служения к Богу. Знаете, друзья, в церкви, там, где молодежь участвует в служении, это всегда большое благословение. Запомните, друзья, еще одно. Если вы порадуете, в чем церковь, Господь ее любит. Господь вас за это вознаградит. Полюбите Дом Божий, друзья. Я часто вот сейчас, особенно вот в наше время, вот вспоминаю. Скажу вам, друзья, что я говорил на братском кольце эту мысль. В жизни молодежи выпадает, может быть, один раз. Он не повторится. Кому-то выпадает два раза. Это еще лучше. Стройте молитву. Я вам напомню слова Неемии, который сказал: «Помяни меня, Господи, за все, что я сделал для того». Друзья, все, что вы в юности сделаете в церкви, нет дороже на земле у Бога церкви. Нет дороже на земле у Бога молитвенного дома. И когда Христос посещал храм, Он говорил: «Дом мой». Это Его дом. Вы помните, Он в 12-летнем возрасте был в храме, Он там остался. И Иосиф и Мария 3 дня его искали. И он говорит: зачем вам надо было искать меня? Разве вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Друзья, не будьте здесь чаще. Участвуйте в строительстве моего дома. Вам предстоит каждому строить свой дом. или покупать свой дом. С родителями вы долго жить не будете. Вам надо будет свой уголок созидать. И скажу, друзья, то, что вы сделаете для молитвенного дома, поверьте, вы сделаете для себя. У меня немножко сложились интересно так взаимоотношения, особенно со старшим братом. У меня два старших брата, двое умерло самых старших, еще маленькими, когда мы были. А потом один из них, он, когда мы так вот без отца уже, он самый старший у нас, он закончил школу с золотой медалью, его подкачало поведение, у него поведение было два. Ну, у вас два — это хорошо, наоборот там. А так у него все. И потом он поступил в институт, помню, на физмат педагогический. И за 4 года он окончил 3 института. И так он пошел вот по этой линии. И мы уже с ним не виделись с 75-го года. Последняя была встреча. Он многое таил, не говорил. И дедушке только сказал. А потом мне дедушка сказал, что он, его взяли в разведку, и он говорит, что если жив буду 30-35 лет, я ничего не могу о себе сказать. Старший брат у меня, он тоже и образование имеет, и он все время руководил большими стройками, у него были бригады по 70 и 100 человек. А мне как-то Бог с юности в Дом Божий. Я всегда любил Дом Божий. Мне Бог дал нить счастья, друзья, в юности никогда не пропускать собрание. Я стал проповедовать 16 лет. И проповедовать, знаете, как стал? Помню, мы шли на собрание, это было Северодонецк, это самый молодежный город, считался Советского Союза тогда. И мы шли на собрание, собрание было в следующем городе, в этом городе не было молитвенного дома. И вот брат мне говорит: сегодня будешь проповедовать. Я говорю: нет, в следующий раз. Хорошо, говорю. Это было в четверг, там по четвергам собрание было. В следующий четверг мы идем с ним на собрание. И он говорит: скажешь вторым. Он пресвитер церкви. Сейчас он старший пресвитер по Луганской области. Я говорю: Анатолий Васильевич, да я не готов. Ты сказал на следующий раз. Вот это в следующий раз. Скажешь вторым. Я говорю: я не готов. Это твое дело. Выйдешь и скажешь: братья и сестры, я обманул пресвитера, я не готов. Аминь. И все. Что хочешь, то и скажи. Но ты будешь вторым говорить. Ну и у меня сердце дрогнуло. Я думал, он жалится. Не жалится. Наступило собрание. Первый сказал. Он мне сказал вторым. Три было пробовать. Третий. И тогда я начал. У меня все в голове перемешалось. Все. Я хоть думаю, ну что-то вспомнить. Пятую главу вспомню Матфея, и вот этот текст: блаженный, алчущий, жаждущий правды, ибо они насытятся. Я помню, вышел, положил Библию, потому что у меня все так руки дрожали, прочитал и осмелился поднять глаза в зал. И знаете, что я увидел? Почти все плакали. Это были годы, это был 1970 год. Это было время, когда молодых проповедников до 30 лет редко увидишь. А мне было 16. И с тех пор я полюбил это, друзья, служение. И мне часто старший брат говорил: что ты, когда ты о себе подумаешь? Ну, у него ява была, вы не помните, вот брат помнит, что 70-е годы, это молодой человек на яве, это все. Это значит, он все от жизни взял. Да, мотоцикл чехословацкий, такая марка была, Ява. А мне как-то вот многие строились тогда. И с каждое свободное время я был на стройке. Бетон носил. И мне опять старший брат отзывает: когда ты о себе подумаешь. Потом служение, молодежное общение. Как молодежное общение, так и 15 суток в милиции проводишь. На лысо постригут. Это сейчас модно, а тогда на лысо не очень было.
И он опять говорит мне: у тебя стаж, у тебя пенсии не будет. Ну, я уже 7 лет на пенсии. Вот. В этом году только вот оформляет. Хотя и старше меня. И хочу, друзья, сказать, и дом, и дом, и все необходимо там. Я часто думаю, Господи, когда мне пришлось быть в таком трудном положении, в больнице, то я не знал, почему. Я слышал, что спинной мозг, когда берут, это очень опасно. Паралич или смерть, 80% как минимум тех, у кого берут спинной мозг. Ну и вот когда пришел врач, говорит, тут один выход. Может жить еще, останется живой, если его спинной мозг. Ну и вот так вот пришло время, и когда брали мне спинной мозг, там, знаешь, такой шприц большой тянули, я слышал, когда... Я так думаю, ну вот. А в этой палате, это была палата тяжелобольных, и умирал молодой парень. И койка его была, ну вот, наверное, вот так вот, брат сидит. Я 20 минут шел. Мне нельзя было ходить. Я хотел к нему подойти. Я подошел к нему, взял его руку. Он говорит: помолись. Вы знаете, когда я молился в палате, все повторяли молитву. Я потом узнал вот историю. Там не было церкви. Сейчас из этой палаты четверо членов церкви. И вот, друзья, Господь знает, каким путем нас вести. Я хочу сказать, друзья, что когда вот Бог повел таким путем, часто думаю: Господи, почему ты меня милуешь? Почему, когда я должен давно умереть, я живой еще? Почему ты мне дал здоровых детей? Почему, Господи? И часто вспоминаю слова Неемии: помяни меня, Господи, за все, что я сделал для дома Твоего. Я сейчас сыновьям своим хочу передать это, передаю. Они иногда говорят: папа, вот ты вот все добренькие, вот туда, тому, вот все. Я говорю: дети, для вас стараюсь. Я хочу, чтобы вы не были бедными. А чтобы вы не были бедными, мне надо накопить деньги, банк отдать, чтобы с процентами у вас были. А банк христианский – это вдова, это сирота, это дом Божий, это больничные палаты, это несчастные люди. Если мы это делаем, все вернется с процентами нам и детям нашим. Старайтесь, говорю, так делать, дети. Старайтесь так жить. И вам хочу сказать, друзья, идет созидание. Вам надо будет тоже думать и о своих домах. Уже надо подумать. Вам надо думать, как будете дальше жить, где будете жить. Хотелось, чтобы у вас было уютное гнездышко, чтобы у вас все было необходимое в доме. Запомните, друзья, обойдете молитвенный дом, обойдете и пройдете мимо своего благословения. Запомните, друзья, такой период, такое вам дано в судьбе вашей. Другие не будут это иметь, когда у вас построится молитвенный дом. А вам Бог дал сегодня. Если кто из вас склонится, чтобы потрудиться на стройке молитвенного дома, вы строите свой дом. Это все, каждый кирпичик там, это ваш кирпич, это ваш дом, все возродится. У нас в соседнем городе большая церковь, и стройка молитвенного дома была. А знаете, всегда не вовремя. Как раз многие вот подросли молодые, и появилась возможность брать участки и начали строить свои дома. И одна семья, вот мы близкие очень, друзья с ними, мне уже пришлось сочитывать из этой семьи уже троих. И он говорит, он собрал всех детей, всех своих, и говорит: дети, строится молитвенный дом один раз. И это выпало нам. В нашей юности, говорит, не строили молитвенный дом, а забирали. Давайте, дети, все время отдадим.
И они там все отдали. Я хочу, друзья, сказать, удивительно. Бог оставил у каждого дом, у каждого транспорт, у каждого семья, у каждого детки рождаются. Детки рождаются здоровыми. Он говорит, как хорошо, что мы поняли это. Друзья, помните Создателя невинности вашей. И Создатель созидает здесь, на земле, Церковь Божию. Каждое стихотворение, которое вы расскажете в молитвенном доме, которое утешит кого-то, друзья, это ваше благословение. Иногда бывает, друзья, так, что кто-то из молодых помолится в собрании, и сколько утешения для других. Я хочу сказать, вот у нас молитвы идут, и слышишь молодой голос, затихает собрание. Я иногда открою глаза и наблюдаю, когда молится молодой брат или сестра, наблюдаю за стариками, почти всегда. Это утешение большое. А помните в книге песни песни «Голубица моя, дай услышать голос твой, он приятный, будете радовать церковь, друзья, это все вернется к вам». Вы можете рассчитывать на это, можете потом опираться на это. Господь все вспомнит, что вы сделали для Дома Божьего. Вы помните, когда в трудное время ковчег Божий взяли один дом, и все увидели благословение сразу в этом доме. Поэтому пусть и стройка молитвенного дома, и служение молитвенного дома пройдет через вашу жизнь. Если вы где-то там не доспеете, что-то упустите, в чем-то откажете себе, друзья, тем более Бог вас даст за это благословение. Тем более, когда Давид, он и спотыкался, и падал, но он очень много сделал для Дома Божьего. Песен написал, спел, он чертежи. Когда Господь сказал Давиду, сын твой построит, ну и успокойся. Пусть сын и думает. Нет, Давид сам чертежи составил. Давид собрал серебро, золото, кедры, все, что мог. И сказал сынок, будет труд вот тебе для Дома Божьего. И что Господь сказал? За это дом твой сделан вечным домом. Друзья, укрепляется дом наш, когда мы что-то сделали для Дома Божьего. И особенно в юности. Кто потрудился для Дома Божьего, практически, друзья, будьте спокойны, ваш дом будет обеспечен. Последний пример приведу. У нас там был один в общении, брат, он из сельской местности, говорит, у нас был такой случай. Один охотник подобрал где-то там вот лес у них, и гористая местность. Подобрал, говорит, такое, говорит, он не знал, что это, или куриное, или гусиное яйцо, или утиное. Ну, оно так немножко похоже, говорит, но он подобрал, говорит, у них кочка как раз сидела, высиживала цыплят. И он подложил туда, и вылупился цыпленок. Ну, такой он, помните, гадкий утенок, такой некрасивый, такой, говорит, не похожий на остальных. Эти цыплятки все такие пушистые, красивенькие. Его курица клевала и кочка. Эти все клевали его цыплята. И вот так он с ними там жил, говорит. Куча навоза, то тоже он там с ними. Они, значит, в сарай заходят на ночь, и он с ними. Хотя его там и клюют. И, говорит, прошло время. Те, говорит, еще более красивее, он все безобразнее, безобразнее становится. А потом, говорит, а коня стал. Просто у него выделился клюв. Оказывается, это был коня. И, говорит, он наблюдал, говорит, за этим цыпленком, или за этим вот уже птенцом. И вот, говорит, вместе с ними все клевал,
по курятнику ходил и по навозу.
И говорит, однажды услышал голос над линией в небе.
Я говорю, закурлыкал, поднял, говорит, голову.
Я говорю, расправил крылья и взлетел.
Друзья, вы созданы для лучшей жизни, для неба.
Вы лучшая молодежь, чем мирская молодежь.
Несчастная. Не знает того, что вы знаете. Вы знаете, что такое церковь Божья. Вы знаете, что такое Слово Божье. Вы для лучшей жизни созданы. И поэтому еще раз хочу сказать, помните Создателя юности вашей. Не забывайте, что вы созданы для этого навоза.
Друзья, склоните ваши спины, головы, сердца в труде, в доме молитвы, в доме строительства Дома Божьего, в труде, в церкви, и страдающие, больные, бедные, не проходите их мимо. Никогда не увидите, что все это вернется к вам.
Я прошу прощения, пару минут еще можно? У нас, друзья, не буду вас утомлять, но я хочу сказать, память удивительная вещь. Чем старше становишься, тем такое вспоминаешь. Что было вчера, не помнишь, а что было в юности, помнишь. Старики некоторые, 90 лет им, спросят, что ты кушал? Не помнить, что было утром. За детство все рассказывают. Вы встречались с таким, а? Вот так вот. Юность — это очень ответственная пора, и она придет с такими воспоминаниями. Я, знаете, что вспомнил? Пасхальное служение было мне, это было, сейчас скажу, 66-й год. Это было время очень трудное, время, в котором детям даже не пускали в молитвенные дома, не то, что участвуют в служении. Я помню, выучил стихотворение. Мы с братом тоже на Пасху поехали в гости. Он всегда, он интересный был, говорит, поедем там, пасхальный обед будет, родственники у нас там. Ну, поехали. Я не знаю, я учил стихотворение, а знал, что рассказать его в собрании, в молитвенном доме, нельзя. Запрещалось, оштрафуют пресвитера. Я помню длинное стихотворение, я любил тогда вот стихи декламировать, и выучил стихотворение. Заканчивается собрание, мы спросили там пресвитеру. Я подошел, он растерялся, дедушка был такой пресвитер, он боялся Бога и уполномоченного боялся. И вот, и как ему поступить? Говорит, если я ему дам стихотворение, меня смогут с пресвитера снять. Если не дам, со слезами, если не дам, Бог накажет. Вот как делать? А потом нашел выход, альтернативу. Говорит, давай сделаем так. Я, говорит, сейчас объявлю сбор, праздничный сбор добровольных пожертвований. А он в это время выходит и рассказывает, я скажу потом уполномоченному, что я не уследил, я как раз был занят, и вот он меня не спросил. Ну и так решили сделать. И вот он объявляет, что сейчас будет праздничный сбор добровольных пожертвований. А я в это время выхожу и рассказываю стих стихотворения о воскресении Христа, пасхальное. И тоже скажу вам, друзья, я никогда не забуду картину, все замерло. Сколько было слез. Потому что время было, в которых дети почти не было в собрании. В церкви давно не слышали детского голоса. Он не раздавался там. И когда, знаете, я помню эти слезы, как вы слушали стихотворение, я когда сказал «Аминь», и пошел на свое место, а мне аж туда надо было идти, то такая картина произошла. То, что приготовили положить вот туда, вот такая вот чаша, как у вас, пока шел, вот мне сюда вот все, деньги.
А у меня старший брат, он интересный такой был. Всегда он, когда мы шли, что-то за мной ходишь. Я должен метров за 5 от него идти. Он рядом, он такой немножко был, все, чуть так он зачесывал, так он. А, и считал, что я его компрометирую. Потому что. А этот, вы знаете, рядом идет со мной, дружбу предлагает. Давай. Думаю, что с ним случилось? Ну, а тут вот такая пачка денег. Вы не помните, помнишь, вот такие рубли еще были. Такая пачка денег, у меня рядом со мной уже. И такой друг такой, знаете, я думаю, брат это или не брат? Что-то не узнаю его. И вот мы идем с ним. А так, в то время всегда были нищие. На Пасху, собственно, сидели. И так вот с этой стороны и с этой стороны много-много нищих сидят. И вот я иду, беру с этой пачки сюда. Что ты делаешь? И когда я последнюю уже отдал, я только интересно посмотрел на маму, она так вот, смотрю, что одобрительно посмотрела на меня. Последний отдал, смотрю, брата уже рядом нет. А за другое хочу вам сказать. Самые трудные минуты материальных трудностей всегда Господь меня оставлял. Я забыл этот случай. И когда приходил, когда Бог отвечал на нужду, я вспомнил этот случай. И другие моменты приходят на память. Хочу сказать, друзья, все вернется. То, что вы в юности сделали для других, это вернется вам тоже. Так мне Бог дал милость. Накопите себе доброго в жизни. Вам нужны будут деньги в жизни. И вы можете сегодня накопить. Отдайте их в банк с процентами. Это лучше, чем 40%. Это больше процентов. Вдове, сироте, бедному, в дом молитвы отдайте в юности, что у вас есть немногое, и вам в жизни вернется большим благословением. Аминь. Может быть, вопросы есть? Пожалуйста. Хотя я уже говорил, что у молодежи вопросов нет, одни ответы. Но может есть вопрос какой-то. Друзья, каждому из нас Господь по милости своей умеет. Ну, вот, посмотрите, я хочу пример привести. Как обратиться к Господу? Если бы мы рассуждали на братском, если бы об этом писал Натанаил, он бы сказал, надо сидеть подспокоиться, и Господь придет к тебе. Захей бы сказал, нет, надо залезть куда? На смоковницу. Корнилий бы сказал, что надо сидеть дома. Сал бы сказал, надо выходить из дома. Ефиоплянин говорил, надо бы домой прийти. Сал бы еще сказал, надо обязательно ослепнуть. Мы разные. И воля Божия, вот, у каждого есть особенности. Господь не сходит к нам. А вот как каждому из нас узнать волю Божию, один есть общий подход к воле Божию для каждого человека. Тот человек, боящийся Господа, ему укажет путь, который избрать. Волю Божию, друзья, познавать не трудно. Хочу сказать, для того, чтобы сегодня правильно ориентироваться во всех вопросах. Вы знаете, христианин – это не просто забитый человек, который ничего не понимает. Что в государстве, в мире, в природных явлениях не понимает. Тем более вот в жизни сориентироваться, и в браке, и в семье сориентироваться. Друзья, минимум для того, чтобы вы ориентировались, самый минимум – 3 раза в день молиться. Это делал Даниил, это делал Давид,
который говорил утро, вечер, полдень. Друзья, самое меньшее, если вы хотите хоть чуть-чуть только жить, это одна глава в день должна быть прочитана из Священного Писания. Это самое меньшее. А для того, чтобы вам быть более сведущими, помните Тимофея, юный Тимофей, и он уже мог даже пресвитером ставить цель. Было сказано: но ты с детства знаешь священные писания, могущие умудрить тебя. Поэтому, друзья, ежедневное чтение Слова Божьего. И вы будете удивительно умными, разумными, молодыми людьми. И в семейной жизни хорошо разберетесь, и к семейной жизни хорошо подготовитесь. Вот это вот такой путь. Он всегда простой. Знаете, Слово Божие не дает нам заданий, которые трудно выполнить. Вот если бы было сказано: каждый старайтесь за счет кого-то вырасти, каждый старайтесь быть выше другого, не у всех получится. Ну, кто-то там пробьется, кто-то... А Слово Божие говорит как? Как? О смирении: будь каждому слугой. Это у всех получится. У всех получится. Так и здесь. Воля Божия, заповеди Его не тяжкие. И кто хочет знать о всем учении от Бога оно или нет, любящим им Бога дано знание. Будете любить Господа, будете в страхе Божьем ходить, будете во всех вопросах ориентироваться. Есть еще? Ну, еще один вопрос, я это вижу в глазах многих, и я постараюсь на него коротко ответить. У нас, когда собрание идет, то обычно у меня старшие так делали, и сейчас меньше тоже, у меня глазами спрашивают: это последняя проповедь? Я киваю «да» или «нет», вот, то, или когда собрание, или слышу они друг друга: когда собрание, то это вопрос у вас тоже, наверное, звучит уже, друзья, последние мысли. Пришло время. Я думаю, что вы его не потеряли, особенно в день праздника, а были здесь, в доме молитвы. И, друзья, наше желание не то, что вас нравоучение. Вот сейчас молодежь, мы расскажем. Но нам хочется, чтобы вы были счастливы даже нас. Нам хотелось бы, чтобы вы избежали ошибок, которые мы сделали. Нам хотелось бы, друзья, чтобы у вас был и транспорт, на чем ездить. Очень хотелось бы. А сейчас время, особенно вот здесь, без транспорта трудно. А знаете, что надо, чтобы транспорт был? Хороший транспорт. А? Как? А ну-ка скажи громко. Ну ладно. Я скажу, что нужно, чтобы транспорт был. Приведу вам, хочу, чтобы вы сейчас меня немножко подумали и сказали. Притча о добром самарянине. Первое, чем отличался добрый самарянин от священника и левита? Знаете чем? А? Священник шел пешком, левит пешком, а самарянин ехал. После этого Мерседес того времени. Да. Добрый человек будет на чем, у него и на чем ездить он будет. Бог даст. Потому что Господь знает, что он подвезет несчастного, он не пройдет мимо. Проходишь мимо, вот пешком и будешь ходить. А добрый самарянин, он, написано, шел священник, шел левит, а сказано, проезжая, то он проезжал. Положил на ослика этого несчастного, отвез. У него есть на чем ездить. У доброго самарянина и деньги есть. 2 динария, это мало. И запас есть. Говорит, а если что больше, я заплачу. У доброго самарянина вино и елей были. А у тех ничего не было. И не будет. Потому что они живут для себя. Друзья, будете жить для других. Особенно для Дома Божьего. Будет у вас транспорт и все необходимое. Такого Божьего обетования. Последний стих приведу. Насажденные в Доме Божьем, они цветут во дворах Дома Божьего. Они в старости плодовиты, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Хочет их
быть в старости, ой, старики бывают такие нудные, ворчливые, неаккуратные бывают, к сожалению. Хотите быть с такими старичками, чтобы улыбнуть? Где добрые такие люди? Вот какие вы юности, такими стариками будете. Будьте добрыми в юности, и в старости будьте добрыми, друзья. И старость ваша будет обеспечена, и не оставит вас Господь. Все начинается с юности. Пусть Господь благословит вас в этом. Аминь. Давайте помолимся.